Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 14 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал на Ютубе, вы туда подписывайтесь и ставьте лайки под трансляцией. Там есть чат, в котором можно друг с другом общаться. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подпишитесь, особенно во ВКонтакте подпишитесь. Всех буду агитировать постоянно подписываться на ВКонтакте. Самая такая стабильная из альтернатив Ютубу на данный момент, которая есть у нас в доступе. Не без минусов, но, тем не менее, да. Чем богаты, что имеем. Подпишитесь также на мой телеграм-канал, «Бабаян в здании» он называется. В поиск можете в Яндексе вбить, так легче всего и наш канал искать, и мой личный. Значит, Костя из Митина здесь, Тальфили тут спрашивает, что я думаю о скандале вокруг Стасика, и как просто его слов о царевиче Алексее. Да, видел я эту историю по поводу того, что он сказал там про царевича Алексея. И, гадость сказал, конечно, самую настоящую. Но он извинился моментально, когда почувствовал, что сказал гадость. Он типа пытался пошутить, я так понимаю. Это типа такая шутка должна была быть. Ну, шутка, мягко говоря, неудачная. Но быстро очень он понял, что эта шутка неудачная, и вроде как извинился. Поэтому особо ничего не думаю. Извинился, и слава богу. А так, знаете, иногда, вот, когда ты из интернета приходишь, у тебя стираются границы, какие шутки можно произносить вслух, какие шутки нельзя произносить вслух. Ну, бывает. А такая шутка, мягко говоря, не очень. Так, тут про Трампа. Ну, я слушал, во-первых, сейчас эфир. Вот да, я только прослушал результаты голосования. Дайте-ка я открою результат нашего голосования. Вот, значит, Дональд Трамп предложил кандидатов на ключевые посты к своей будущей администрации. Как вы оцениваете эти решения? Отлично, хорошо, удовлетворительно. Не думаю об этом, вариант победил. Вариант по поводу того, что не думаю об этом, победил. Но я все равно хочу как-то об этом поговорить, потому что я так или иначе об этом думаю. Наблюдал я несколько, значит, этих дней за тем, какие кандидатуры на какие посты Дональдом Трампом выставляются. Пытался нащупать какой-то общий знаменатель. И делал я это параллельно со всем интернетом, конечно. Все пытались найти какой-то общий знаменатель. И я наблюдаю, что все находят разный общий знаменатель. И я мало с кем поэтому в этих поисках согласен. Конечно, самое главное, о чем рассуждают на русском языке, это что пытаются препарировать всех этих кандидатов с точки зрения того, как этот человек относится к украинскому конфликту и к России. И вот тут тебе и Габбард, и Рубио, и очень много интересного, и позиции очень не схожие. С одной стороны, тот же самый Рубио, это, напомню, будущий госсекретарь, то есть министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки, выступает за прекращение конфликта, и он вообще антиукраински настроенный, но он при этом и очень русофобски настроенный человек. В принципе, его понять можно, у него это личная история. Он кубинец, его родители убежали от Кастро. Кастро кто помогал? Кастро помогали русские. Соответственно, с тех пор они не очень любят, вот эти вот кубинцы, которые в Флориде осели, не очень любят русских. Вот, собственно, у него так это и тянется. Но русских он не очень любит. Но при этом и Украину не любит. потому что тоже русские, видимо. Ну, на самом деле, не любит конфликт. Вот этот вот на Украине, и публично заявлял, что его надо прекращать. И таких людей там очень много. Илон Маск очень интересную роль играет в этом во всем, потому что я уже сегодня читал, начались публикации, я ждал, когда они начнутся. Потому что, и не потому, что это нападка на Илона Маска, честно говоря, а потому что у меня самого такое впечатление сложилось, что уж больно Илон Маск тянет на себя одеяло во всех этих процессах. Вы знаете, что Илон Маск сам не может быть президентом Соединенных Штатов Америки, потому что он не был рожден в Соединенных Штатах Америки, у них так прописано в Конституции. И у него даже об этом спрашивали несколько раз, и он отвечал, что он, в принципе-то, и не хочет быть президентом никогда, но он и не может. А вот сейчас он, говорят, постоянно тусуется у Трампа дома, постоянно где-то там рядом, и уже начинает всем надоедать. Походу, всех достал потихоньку Илон Маск. Ну, вообще, согласитесь, производит впечатление человека, который может достать. Он такой, немножко не в себе, а на своей волне. И вот что-то крутится, вертится, и он очень сильно вложился в поддержку Дональда Трампа, прям по полной программе, и деньгами, и имиджем своим, и публичными высказываниями, и выступал на огромном количестве митингов. В общем, он прям, мне кажется, даже больше вложился, чем вице-президент будущий в эту во всю историю. И теперь явно тянет одеяло на себя и считает, что его роль в этой победе достаточно большая. Честно говоря, я, наверное, даже с ним соглашусь. Но он-то считает, что она решающая была, его роль. То это мы никогда точно узнать не сможем, но, говорят, он начинает там надоедать. Тем не менее, ему тоже достался пост. Он вместе с Вивеком Рамасвами, это тоже человек, который должен был, такой ярый трампист, он баллотировался на праймерис от республиканцев в президенты и снялся с этих праймерис, используя Дональда Трампа, много раз мы про него говорили. Вот они вместе с этим Рамасвами и, значит, Маск и Рамасвами будут заниматься аудитом того, как работает правительство в Соединенных Штатах Америки. Будут следить за тем, чтобы все работало четко. Но, тем не менее, хочется с вами, с ними все понятно, это старые трамписты, да, хочется поговорить теперь вот про новое его назначение. Как вам кажется, какая система у всех этих назначений, и есть ли эта система в принципе? Существует ли она? Потому что если мы посмотрим на то, как назначают демократы на те или иные посты определенных людей, то там прослеживается абсолютно системный подход. У тебя есть элита партии, главные люди в этой партии, и побеждая на выборах, человек, который, ну, президент, который от демократической партии, он начинает вот по иерархии всех, собственно, самых главных людей в партии распределять по определенным постам. А здесь как будто иерархия давным-давно вышла из чата. Здесь какая-то другая логика. Вот давайте попробуем нащупать, какая это логика, и как вам кажется, все-таки, чем это обернется все для России? Плюсов больше для России или меньше в тех людях, которые теперь будут отвечать за внешнюю и внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да,
алло.
Здравствуйте. Алло,
здравствуйте. А, здравствуйте. А, я думаю, что Трамп выбирает себе в новую администрацию именно лояльных себе людей. Ведь если вспомнить его предыдущий срок, как бы он многого не смог выполнить именно потому, что ему не дали. Ну, не дали. Вот, поэтому в этот раз он решил окружить себя, там уж, как говорится, неважно, там, кто вы были, там, и так далее, если вы присягнули на верность моей позиции, то вот так вот. Вот по всему видно, потому что, как бы, когда вот смотришь на этих кандидатов, да, ну, они действительно, они разные, кто-то был демократом когда-то, кто-то там с ним когда-то там критиковал его, когда-то там и так далее, там на всех смотришь и думаешь, господи, за что ты их выбрал? И да, многие в интернете начинают строить какие-то там теории и так далее. А мне кажется, там просто вот это вот присягнули на верность и
То есть просто верных себе людей он берет? По этому принципу. Да, понял, хорошо. Да ладно, примут нужную поправку в Конституцию, и вот уже Маск президент. А логика в назначениях простая, и вашим, и нашим, пишет Николай. Маск в космос тачку запустил, он должен быть немного не в себе. Ну да, в этом вот его запуске тачки в космос, в принципе, весь он сам и есть. Ну да, такой немножко... У него свист между ушами своеобразный, и свою музыку он абсолютно этот свист играет. Он не от мира сего. Костя Измитина говорит, как мне кажется, Трамп идет по сценарию 37-го года нашего. Он везде ставит своих людей, а демократическое болото хочет изгнать. За 4 года ему нужно выстроить свою устойчивую вертикаль, чтобы его решения не оспаривались. И потом назначить себе преемника. Для нас это скорее минус, если получится. Он не даст... США развалится, но может и не прокатить, и все осыпется, так как люди без опыта. Дональд Трамп выстраивает жесткую вертикаль. Но здесь точно я с вами соглашусь, да, это правда так. Хотя вот все равно Марк Рубио, в моем понимании, это единственный человек, который из этой схемы выбивается. Вот все остальные... кого он называл, и этот ведущий, которого он там поставил Пентагона руководить, бывший военный, у которого Deus Vult на бицепсе написано, вот этот вот интересный персонаж, и, соответственно, Джей Ди Венс, вице-президент, и Тулси Габбард, укладываются в это во все. Такие беспрекословные исполнители, которые давно-давно присягнули ему на верность, трамписты, люди, которые заглядывают ему в рот и будут делать так, как он скажет. И будут ждать, кого он выберет своим преемником через 4 года. А вот Рубио, это немножко другая история. Все-таки Рубио человек как раз из партийной элиты. Более того, Рубио бывший его конкурент в 16-м году. И рубились они тогда не на жизнь, а на смерть с этим самым Рубио. И он много где даже обходил в самом начале Дональда Трампа на некоторых праймерис в некоторых штатах. Он, бывало, даже его обгонял. Ну, или бы шел прям за ним. То есть человек достаточно популярный, и помимо этого он еще латинос, что нельзя снимать со счетов. Он, по-моему, первый латиноамериканец на посту госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Это важный нюанс. Никогда не было. Латинская Америка – это важный регион, и латиноамериканцев огромное количество в самих Соединенных Штатах Америки. То есть это тоже такой сигнал. Но вот он немножко выбивается. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий Вайс.
Да, здравствуйте, Вайс.
Ну, вы знаете, вот предыдущие звонящие, вот как общее число наших политиков, политологов и разного различного рода специалистов по Соединенных Штатах Америки неопределенно говорили, Трамп что-то не успел сделать. Он все успел сделать. Даже то, что хотел якобы во благо Соединенных Штатов Америки, у него были развязаны для этого руки. Но все величие экономического чуда на протяжении с русско-японской войны, Первой и Второй мировой войны, если им даваться в подробности, это всем известно, держится на внешних конфликтах за пределами Соединенных Штатов Америки, когда ВПК питает всю экономику Соединенных Штатов Америки на 70% от туалетной бумаги и дальше. Мы уже договорились в предыдущий срок Трампа на очень высоком уровне, в том числе, я думаю, даже на уровне Пескова, когда ему спрашивали, а почему Трамп нас засыпает санкциями и поставками летального вооружения, в отличие от предыдущей администрации укробандеровского режима, он отвечал, а чтобы не думали, что он агент Путина. Ну, это вообще маразм какой-то. Понимаете, Марк Рубио, он критиковал Трампа и в предыдущее его президентство по поводу словесного поноса по поводу того, что якобы Трамп выведет войска с Ближнего Востока, особенно из Сирии. Все время намекая, что это приведет к резне курдов со стороны не только Турции, но и иранских прокси. Вот. И здесь есть такая восточная мудрость, чтобы осмотреть гору, нужно отойти на несколько километров от этой горы, и чтобы оценить события, нужно, чтобы прошло время, но есть аксиома про Трампа. Загляни в день вчерашний и увидишь в нем день завтрашний. Марк Рубио – это на самом деле русофоб. Короля делает свита, это всем известно. Угу. Естественно, без консультаций уже с комитетами республиканского сената и палаты представителей, возможно, от республиканцев, где 30% как минимум с предыдущего срока просто ненавидят Трампа, потому что считает его выскочкой и проходимцем, или просто Микки Маусом, который попал отсюда с какого-то на высший пост из какого-то сериала, совсем не по их хотению, а я имею в виду республиканскую партию, а более высших бонз, которые находятся все время в закулисье. Поэтому без консультации это не проходит. Вот на днях я вспомнил фамилию вам известного Линдси Грэма, который уже предлагал бомбить и Москву, и другие города Российской Федерации. Вот. И не зря я вспомнил, буквально там через несколько часов прошло там новостные сводки, что он опять уже ищет консультации, не ищет консультации, а контакта с будущей администрацией Трампа, чтобы, естественно, в своей фаворе задавать влиять на внешнюю политику при будущем президенте Соединенных Штатов Америки. И хочу сказать, вот мы тоже неправильно все трактуем. Если почитать западные издания по поводу того, что предлагает Трамп после консультации с Борисом Джонсоном, я уже говорил об этом плане, они предлагают не мир, они предлагают прекращение огня. А что это значит? Они открыто говорят, нам нужен Минск-3. Это что означает? Это что на нашу территорию приедут натовские агенты в лице ОБСЕ, Международного Красного Креста, прифронтовую зону с нашей стороны, и Врачи без границ, которые с Международным Красным Крестом на территории Украины с 2014 года занимаются в открытую черной трансплантологией. Есть такая информация, что наших раненых бойцов не выдают многих уже мертвых, потому что у них изымают органы, как это было зимой, когда 100 на 100 наших 200-х обменивали с украинскими 200-ми. С их стороны выдали только 67 наших бойцов 200-х, хотя списки уже были утверждены. Это уже косвенно говорит о том, что там нечисто поступают с нашими ранеными бойцами, попавшими в плен. Поэтому это партия войны в любом случае. Я вам еще говорю. Все благополучие и так называемая американская сказка благополучной счастливой жизни во время Вьетнамской войны в том числе, это все непосредственно зиждется на международных конфликтах, которые развязывают Соединенные Штаты Америки и их союзники за пределами своей границы.
Угу. Понял. Хорошо. Партия войны, русофоб Рубио, ничего хорошего, короче, от этого не ждем. Они не хотят ничего сдавать нам не будут, никаких своих интересов хотят. Минск-3, ну, честно говоря, я согласен. Со всем, что сказал Вайс. Согласен. Знаете, я вот только единственное, вот я даже сейчас попрошу Георгия Вячеславовича показать, вот один сотрудник как-то внушает доверие там в будущей его администрации, это будущий пресс-секретарь Белого дома, зовут ее Элизабет Пипко, либо Пипко, что, честно говоря, мне кажется, более правильно, учитывая, что она, да, откуда-то и там с белорусских земель, вот откуда-то оттуда. Вот нормальный сотрудник, вот, действительно. А? А он сейчас покажет, какую-нибудь, найди фотографию. Хорошая есть. У нее много хороших фотографий есть. Вот, обязательно покажи какую-нибудь хорошую фотографию. Отличный, вот будет. Это на место Карин Жан-Пьер, которая сейчас есть. Ну, нет, ну, это уж перебор для фотографий, это для пресс-секретаря. Найди что-нибудь поприличней. Ну, вы поняли, короче, какой там пресс-секретарь. На место Карин Жан-Пьер, на место Псаки, вот туда вот пойдет. Пилипенко по деду. Ну вот, да. Ну, из наших, типа. Вот, видите, какой хороший, симпатичный будет у них пресс-секретарь. Это, правда, обычно не, ну, ни о чем не говорит. У нее книга уже есть своя. Он же книгу написал. Ты смотри, какая молодец. Типичная женщина из окружения Трампа. Абсолютно точно. Абсолютно точно, да. Вот все-таки у человека вкус есть. Да, как ни крути. Ну, вкус у человека есть, и он ярко выраженный, мягко говоря. Но вот это вот, да, назначение такое, которое еще хоть как-то радует, хотя бы глаз, что там будет с точки зрения ее высказываний. Но это, кстати, это же позиция, которую прочили Такеру Карлсону, насколько я помню. Обратите внимание, Такера Карлсона нигде нет. Я, кстати говоря, думаю, что Такер Карлсон нигде не окажется в итоге в администрации Дональда Трампа. Я думаю, что он пойдет возглавлять какие-нибудь Fox News, что-нибудь такое. Вот вернется на большой телевизор и будет там просто вещать уже от имени действующего президента. Потому что мне кажется, что такому человеку, как Такер Карлсон, будет тесно в Белом доме. Все-таки публичный популярный журналист, что ему там делать, отвечая на вопросы вчерашних коллег, мне кажется, это не его уровень. Не без интереса сейчас читаю и слушаю наших локальных политологов, особенно из числа охранителей, которые чуть ли не осану поют Илону Маску, который собрался на священную войну с Вашингтоном. Особенно забавно это слышать и читать, зная, что они говорили примерно 6-7 лет назад. Эта публика в 17-18 году говорила, что Маск — это Остап Бендер 21 века, жулик, мошенник, инфо-цыган, который сидит на госденьгах Пентагона и НАСА. Он ничего не умеет, его проекты не выстреливают, единственное, во что он смог, это в самопиар. А сейчас-то Маск оказывается уважаемый человек, изобретатель, и ревизионист, и консерватор, который громит демократов постами в соцсетях. Мне тоже это немножко как-то забавно за этим за всем наблюдать. И я вот никогда не понимал всех этих потрясений и восхищений Илоном Маском ни раньше, ни сейчас. Он своеобразный. Он определенно точно интересный человек. Самопиар он умеет, он очень хорошо умеет самопиар. Прекрасно. Он такой, знаете, вот он Стив Джобс на самом деле. Вот был Стив Джобс в свое время, сейчас есть Илон Маск. И тот, и другой ничего сами не разработали, не изобрели, они никакие не изобретатели. Они просто грамотно умеют угадать настроение публики и впарить им то, что нужно. А вся вот эта его история с космосом, так это вообще самый лучший пиар-ход, который только можешь себе представить. Но, с другой стороны, человек купил Твиттер и умудрился сделать его очень снова успешной публичной площадкой, с которой можно влиять на политические воззрения миллионов и миллионов людей по всему миру. И он это успешно делает. То есть, как публичный политик, он тоже достаточно неплох. Но говорить, что он куда-то там на какую-то священную войну направился, вот это перебор явно. У нас Твиттер запрещен, мне подсказывают. А сейчас у нас будут очень даже разрешенные новости на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 14 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373. 94.8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией. И подписывайтесь, сказал? Ну, я дважды скажу, подписывайтесь. Какие проблемы? Обязательно подпишитесь на наш канал. И там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Также у нас есть группа ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Легче всего искать через какой-нибудь Яндекс образный. Вбили в поиск «Говорит Москва», вам выдало все ссылки, зашли, подписались. Там же вбейте «Бабаян в здании», мой личный телеграм-канал, и подпишитесь на него, и будет вам счастье. Так, Джекпот пишет, атаки разве не пресс-секретарь президента? Я вроде такую новость слышал. Нету пока никаких официальных новостей по Такеру Карлсону. Их просто нет. И я думаю, что и не произойдет, честно говоря. Мне кажется, это просто ему маловато. Это понижение для человека, знаете, такое вот бывает. Потому что это работа, которая, ну, она занимает 100% твоего времени. Он все-таки публичный журналист. Он не пресс-секретарь, это все-таки разные работы. Даже нет, понижение, наверное, это не честно говорить про пресс-секретаря Белого дома или президента, что это понижение. Нет, она просто другая. Я не думаю, что она будет ему подходить. Ну, не знаю. Посмотрим. Так, Туцкер пока пресс-секретарь своего сарая, сарая популярного, где был даже сам Орбан. Да-да-да. И сидит у себя во Флориде Трамп, да и ржет конем со всех аналитиков, тонко чувствующих политику. Назначил от фонаря по веянию души, а заумная публика пытается это объяснить движениями логики биографии Трампа. Слушайте. По поводу того, что он назначил от балды всех этих людей. Такой вариант тоже есть. Справедливости ради, да, есть. Но я думаю, что рядом все те, кто отдаляется от в этих решениях, в попытке предсказать логику Дональда Трампа, отдаляется от Израиля, отдаляется от украинского вопроса, от антикитайской повестки, от повестки там, антироссийской, от любой вот, в общем, такой повестки, и пытается сосредоточиться только на истории с тем, что это лояльные люди Дональду Трампу. Вот на лояльности личной. Если не брать в расчет Марка Рубио, то все остальное очень сильно бьется. То есть это просто люди, которые готовы будут исполнять любую причуду Дональда Трампа. Вот кто это такие. Отсюда у вас глава Пентагона, бывший военный, который последние много лет работает на телевидении, понимаете? Он будет министром обороны, на секундочку. Такой прям яркий чувак, но министр обороны Соединенных Штатов Америки. Это серьезно. И отсюда там Габбард, которая будет отвечать. За что она будет отвечать? За разведку, да, по-моему. Человек, который, ну, по факту она перебежчик из одной партии в другую. Она такая яркая трампистка, влюбленная в его идеи. Отсюда это все. Провенса там тоже все понятно. Но вот Рубио выбивается. Рубио выбивается. Единственный вариант, что Рубио там будет стоять для конкретных каких-то задач. Но, честно говоря, я думаю, что Рубио — это слабое звено. И мы увидим с вами перестановки во всей этой истории. Тут будет два сценария, как будет развиваться жизнь США при вот этой всей администрации. Первый сценарий — это они будут полностью исполнять все, что будет говорить им Дональд Трамп. И все это будет получаться, и США станут великими снова. Второй вариант, они будут исполнять все, что будет говорить им Дональд Трамп, и свалятся в такую яму, что мам, не горюй, потому что окажется, что эти люди некомпетентны для выполнения подобных задач. По факту это будет то же самое, что мы видим сейчас, только с республиканским оттенком. И вот единственный, кто выбивается из всей этой схемы, это Рубио. Так, пока Бидон спал, Трамп... О, у меня убежало. Пока Бидон спал, что он там спал? Трамп электорат забрал. А, у нас такие, да, частушки пошли. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Какая система в кадровых назначениях Трампа? Ну, тут нет ничего нового. Это попытка подобрать людей по принципу преданности себе... Ну, в том числе с главной целью исключить предательство. В Америке законодательство не позволит Трампу создать жесткую, надежную вертикаль власти, которая ему позволит свободу действовать в реализации собственных планов, с которых многие влиятельные структуры будут, естественно, не согласны. Ему будет легче как бы проводить свою политику, если он, ну, не потеряет поддержку собственного народа, что может быть достигнуто соответствующей его социальной политике внутри Америки. В то же время главный вопрос, какой механизм, какие методы примет Трамп и его администрация в части удержания доминирования США в мире и, значит, построения, как он объявил, так называемой Великой Америки. Если он будет делать основную ставку на договоренности, то внутри США это... точно многим не понравится. Скорее всего, на мой взгляд, можно ожидать жесткую позицию с опорой на силу, с маскировкой в необходимых случаях, обещаниями, рукопожатиями. То есть американская поговорка «кольт и доброе слово лучше, чем просто доброе слово», на мой взгляд, остается в силе. Спасибо.
Я думаю, что она не просто остается в силе, а она будет сильна как никогда. Вот эта поговорка. Я вчера же говорил про то, как он про усатого своего помощника, да, вот который просто по одному, как его, Джон Болтон, да, Болтон фамилия у него. Вот Болтон, одно только лицо внушало ощущение того, что Соединенные Штаты Америки соберутся воевать с той или иной страной, куда он брал его с собой, этого Болтона. Это была его единственная задача. Просто вот страшный тупой дурак, как он его и называл, морон, да, он использует слово, но я даже не знаю, как это перевести четко на русский. Ну, дебил, короче, вот дебил самый настоящий. Но все, кто его видел, сразу думали, елки-палки, воевать будет с нами. И на его фоне Дональд Трамп выглядел вполне себе нормально. Джекпот кидает мне новость о том, что все не отпускает Джекпота Такер Карлсон, а ну не, опровержения не было этой новости, просто подтверждения никакой не было, просто был слив какой-то о том, что его назначили. Но на официальном сайте Дональда Трампа такой информации на самом деле нет. Поэтому пока, еще раз я вам говорю, с Такером Карлсоном пока нету никаких подтверждений, что он куда-то там пойдет и будет служить, на Дональд, работать на Дональда Трампа. Пока нет таких новостей официальных. А если рептилоиды, анунаки, масоны и прочие правители Deep State будут против Трампа, они-то ему не дадут спокойно царствовать 4 года. Посмотрим, но сейчас у него будет две палаты парламента, плюс он сам президент. В принципе, на какое-то время, и еще если будет лояльна ему публика, у него есть шанс ворваться в игру, сразу сделать несколько интересных телодвижений по своим трекам. Я могу точно сказать только одно, что он действительно настроен решать те проблемы, о которых говорил в рамках своей предвыборной кампании. И историю с границей, и историю там очень много, ну, здравоохранения, вот этот Кеннеди, там, да, вся вот эта история тоже, на это он нацелен, внутренних врагов он тоже собирается побеждать, судя по огромному количеству своих своеобразных назначений. Вопрос Украины он тоже собирается решать, и посмотрим, какую роль в этом во всем будет играть новый госсекретарь. Слушаю вас, здравствуйте. Эй, не попал, вот попал. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, да, действительно, видимо, это, ну, основной у Трампа ориентация на внутреннюю политику. И, конечно, он подбирает по принципу лояльности свою команду президентскую. И здесь, ну, что вот с точки зрения России, наверное, актуально. Еще во время избирательной кампании и Венс, и Трамп, они, ну, создавалось впечатление, что им абсолютно наплевать на Украину. И с точки зрения там территории и всего остального. Но, видимо, это было только, так сказать, впечатление, так как здесь, ну, очень много таких проблем, связанных с разным пониманием, так сказать, вот этого украинского кризиса со стороны России, со стороны США, в частности, Трампа. Тут одно можно сказать, может быть, Трамп действительно прекратит финансирование, так сказать, укронацистского режима, прекратит, возможно, поставки оружия. Но это делать могут продолжить в меньшем объеме европейские натовцы. А так, может быть, здесь тоже большой вопрос, сможет ли Россия договориться с США вот по поводу, так сказать, завершения украинского кризиса. Это, так сказать, проблемный вопрос. Никаких гарантий нет положительного решения. В этом плане, как я уже сказал, для Трампа главная лояльность его, значит, команды, его офиса президентского, этих людей и внутренняя политика. Ну, кстати, та же Тулси Габбард, она была еще раньше, ну, максимально адекватна по отношению к России. Ну, и Венс тоже показывал себя адекватным человеком в этом плане. Но, тем не менее, ну, проще говоря, время покажет, как это будет развиваться. И в главном для России вопросе, так сказать, в отношении к США, им понятно, что нужно России от США и от Трампа, чтобы он, ну, да, это известно, это, так сказать, отношение к украинскому кризису, и чтобы он не мешал российской, так сказать, победе, и, если насколько возможно, может быть, посодействовал. Но это все большая проблема и большой вопрос. И, опять же, все в чистом виде упирается... Опять же, да, помощь США, помощь Европы важна, но все упирается в военный потенциал, так сказать, ВСУ. России придется решать именно этот вопрос, как уже третий год это происходит. Все, потому что вот даже сейчас уже западные СМИ стали говорить, что вот этот укронацистский режим, ну, в общем, власть в Киеве, она, так сказать, не будет, видимо, послушна выполнять все приказы Трампа. Если они будут касаться, вот, например, 4 областей этих территорий, они могут сказать и нет. И поэтому вот эти идеи Вашингтона в следующем году провести выборы и поменять власть на абсолютно своих послушных марионеток, так как эта марионетка, она уже и надоела, Зеленский, и, так сказать, начинает как-то огрызаться. И, видимо, в его полной лояльности и подчиненности уже Вашингтон даже не уверен. Поэтому для России... проблема, ну, может быть, именно не Трамп, больших супернадежд связывать не нужно. Проблема – это, так сказать, военный потенциал укранацистского режима. Это придется в первую очередь решать и побеждать вот этот вот Украрейх, так сказать. И на этой основе только можно прийти будет к миру, ну, к миру на российских условиях, а не благодаря Трампу. Видимо, так. Спасибо.
Да, спасибо. Не будет никаких договоренностей с США, пишет Андрей ВМФ. Трамп просто-напросто поставит ультиматум Путину на условиях далеких от ожиданий нашей элиты. Вы думаете, что у нашей элиты есть какие-то ожидания, которые не будут соответствовать реальности насчет Дональда Трампа? То есть вы это понимаете, я это понимаю, а наша элита не понимает, вы думаете? Я тоже считаю, что это будет... Не, ультиматума не будет. Но это, как говорил сам Дональд Трамп, будут переговоры о мире с позиции силы, конечно. Потому что по-другому никак Дональд Трамп, я думаю, переговариваться в принципе не умеет. Все будет с позиции силы. Назначение Кеннеди на медицину максимально кринжовое и дискредитирующее Трампа. Кеннеди ведь антиваксер, ковид-диссидент и адепт теории заговора. Ануаки и масоны — это по его части. Это буквально если назначить Юрия Лозу на Роскосмос. Геннадия Малахова на Академии медицинских наук. Но это во многом ведь отвечает тому, как видел коронавирус изначально сам Дональд Трамп. Поэтому... Плюс я думаю, что, знаете, с Кеннеди там надо человечку уважить. Потому что он все-таки помог ему, он, у него был определенный электорат, он в нужный момент к нему переметнулся, а своих людей туда перетащил, в том числе многих громких сторонников. Его надо уважить. Я думаю, его уважат, а потом, я думаю, сольют в какой-то кратчайшей перспективе, потому что Кеннеди действительно своеобразный тип. Очень своеобразный. Так, про пипку еще не говорили, пишет Костя Чени. Просто говорили, даже показывали в наших трансляциях. Говорили. Так. У вас за радио говорит Москва или говорит Вашингтон? Рубио, Габбард, Гетц, внутренняя политика. Про Гетца ни слова не говорил. Это вы, видимо, просто настолько тоже глубоко погрузились в эту историю, что Гетца вспомнили сами. А говорите мне что-то про радио говорит Вашингтон. Внутренняя политика США, расклад по назначению, внутрипартийные американские разборки. Так, ну, делать вид, как будто это нас не будет касаться, это же глупость, правильно? Мы же как раз с этой точки зрения это все и рассматриваю. Ну, много раз уже этот аргумент я приводил. Георгий, если бы вам предложили возможность возглавить какой-нибудь из департаментов у Трампа, что бы вы выбрали? Еще мне не хватало департаменты у президента Соединенных Штатов Америки возглавлять. Вот когда вот что-то в администрации президента, вот это да, это вот с удовольствием там предлагайте, называется, да, нашего президента Российской Федерации. Но ни на что другое я не согласен. На мой взгляд, мы слишком зацикливаемся на новом кабинете Трампа. Путин сказал, будем работать с теми, кто придет, и целей своих не изменим. Неважно, кто придет, главное, чтобы они это понимали. Мы будем работать, понятное дело, нам так или иначе придется с ними связываться. Мы просто пытаемся понять, насколько легкой или тяжелой будет эта самая прогулка с новыми людьми в администрации президента Трампа. Только так. И действительно ли мы будем с ними работать? Или мы не будем с ними работать, как было, например, с демократической нынешней администрацией? Вчера, кстати говоря, они же встретились, Трамп и Байден. Байден такой веселый был. И видели ли вы эти кадры? Он прям такой довольный там сидел вот в этом зале приемов в Белом доме, пожимал руку Дональду Трампу, все. Байден вообще как будто у него камень с души свалился. Нет такого ощущения? Я даже рад за Джо Байдена в последнее время. Может, он смотрит сериал про самого себя. Такой вариант тоже есть. И поэтому такой довольный, что вот про него сериалы снимают. А может быть, просто камень с души у человека свалился, он понимает, что все эти проблемы теперь не его проблемы, не его геморрой. Он это все скинул на следующего, которого он не очень любит, и вообще прекрасно. Да и говорил бодро, да. Он как будто выдохнул. Такое бывает, знаете, вот человек выдохнул. Камала с души упала. Так, убежала. Про Камалу, да, про Камалу это правда. Байден же голосовал за Трампа. А будет прикольно. Представляете, так узнать, что он вот между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, он в итоге проголосовал за Дональда Трампа. А я думаю, что это вполне возможно. Еще раз, я уверен, что он эту Камалу Харрис прям вот ненавидит. Как самого настоящего предателя. Все-таки Дональд Трамп, кто бы он ни был, но он не предавал Джо Байдена, понимаете? Он с ним в одной команде не был. А это были в одной команде. Мужская солидарность. Да, вот мужская солидарность, действительно. А это предатели. К предателю всегда отношение хуже, чем к врагу. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
А если можно, полминутки. Вчера вот ясность не прояснили. Помните, вы говорили, приглашают артистов на этот самый, на большие юбилеи городов.
Угу.
Там паренек звонил, сказал, что это частники делают. Нет, это не частники делают, это везде делает государство. Просто таких людей очень мало, которые делают, ну, шоу на целый город. Uh-huh. На 97-м году был Жан Мишель Жар. Он еще был в Штатах, он был на этом, я не помню, как называется.
Я правильно понимаю, что вы с темой на сутки умудрились опоздать?
Ну, я просто поправил, я сказал, можно сказать, хорошо. Uh-huh.
Нет,
просто нет. Везде платили, платили этим, ну, власти платили за все эти мероприятия. Угу. Никакие не капиталисты.
Ага, хорошо. Ладно. Бывает. Так, по-моему, на сутки еще никто не опаздывал. Ну, хорошо. Пора переименовывать в «Говорит Таллин», пишет Виталий Фили. Кстати, давно ушли эти шутки куда-то, нет? Про Эстонию, заметили? Раньше прям шутки про эстонцев на каждом шагу были, а сейчас как-то все забывают про эстонцев. Они даже уже в анекдотах лидерские позиции перестали занимать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий Иванович, добрый вечер, Данила.
Да, здравствуйте.
Внимательно слушаю всех, кто звонит, и вас тоже.
Да.
Вот возникает ощущение какой-то шизофазии, когда слышу, что Запад и Трамп могут как-то способствовать разрешению конфликта на Украине, как будто бы мы должны вот взять и уверовать, что в Америке вдруг наступил такой Трамп головного мозга, и они забыли, что Майдан начался именно с печенек Виктории Нуланд, а не просто так. И тот конфликт, который сейчас развивается, он наидеятельнейшим образом был сфабрикован именно США и приспешниками в лице коллективного Запада. Так с чего вдруг мысли вообще, мысли о том, что Запад и США могут каким-то образом в этой ситуации что-то помочь разрешить, остановить, прекратить и погасить? Мне кажется, что здесь уже как бы вот ситуация, когда карты под стол, стволы на стол. Вот именно такая ситуация. И уже давно, уже почти 3 года, стволы на столе. Началось с Джавелинов, там, заканчивается F-16.
Угу.
И не ровен час до ракет дойдет. То есть, ну, как бы надо уже отбросить иллюзии и понимать, что мы еще не дошли до тотальной войны, но по сути уже какой-то прогрев идет.
То есть вы думаете, что это просто до Третьей мировой полноценной дойдет и все?
А просто откройте статью на Википедии там, или на РУВики и посмотрите количество участвующих сил в конфликте. Там 880 тысяч со стороны Украины.
Угу.
700 тысяч с нашей стороны. Это что? Это что? Это спичка патрулей, что ли, или как?
Угу.
Конечно, это конфликт. Просто еще не тотальный, благодаря благоразумию наших властей. И благодаря тому, что наш народ, коллективно, я имею в виду, мы, русские, россияне, мы просто как бы, ну, мы не ненавидим, у нас этого нет, мы не болеем ненавистью. А Запад болеет и как бы...
Угу. Ладно, хорошо, вас понял. Тут больше подходит не помочь, а повлиять. Ну да, мы просто пытаемся понять, куда это все вырулит. Будет ли измена направления, куда идет вся эта история. Вот это только пытаемся понять. И определенные какие-то звоночки до нас доносятся, в том числе в связи с его назначениями. Но, подводя итог этой теме, конечно, каждое из его назначений меня наводит только на одну мысль. Что он вот как в той серии «Гриффинов». Нет, да, это «Саус Парк» был. Они там рассказывали, как сценарий для «Гриффинов» создается. Вот плавают ламантины и подбирают большие шары с разными словами, которые друг с другом никак не связаны. И вот таким случайным образом, собственно, у тебя появляется сценарий. Вот как будто вот ровно так он и подбирает этих людей. Кроме одного небольшого нюанса, они все-таки должны любить Дональда Трампа. Все остальное не суть важно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 14 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В телеграмме нас зовут «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, и в ВКонтакте «Говорит Москва», 94,8 FM. Везде обязательно подпишитесь, чтобы, во-первых, у вас был выбор, а во-вторых, чтобы в случае, если заблокируют, например, тот же самый YouTube, у вас сразу же под рукой была его альтернатива. Итак, в Москве впервые за 10 лет, более даже, чем за 10 лет, увеличивают транспортный налог. Вот так вот. Впервые с 2013 года. Значит, для автомобилей разной мощности ставки вырастут по-разному. Накопленная инфляция за время их неповышения превысила 100%, обосновывают в мэрии. Московские власти с 2025 года повышают ставки транспортного налога. Повышение затронет только те категории транспортных средств, по которым ставки сейчас ниже предусмотренных федеральным законодательством, подчеркивает департамент. До этого Москва принимала решение так только в 2012 году, тыры-пыры, 8 дыры. Значит, в настоящее время рублевые ставки транспортного налога на легковые автомобили в Москве дифференцированы, как кошмар, конечно. В зависимости от мощности двигателя, их 8, начиная от диапазона до 100 лошадиных сил, далее шагом в 25 лошадиных сил, заканчивая диапазоном свыше 250 лошадиных сил. Короче, у нас повышается транспортный налог в Москве. Что я хочу по этому поводу у вас узнать. Там небольшое, на самом деле, повышение, но повышение так или иначе есть. Ну, например, да, какие у нас? Для малолитражек до 100 лошадиных сил ставка с текущих 12 рублей вырастет за 13 рублей, до 13 рублей за лошадиную силу. Это в 25-м году. В 26-м будет 14, в 25-м... Нет, в 26-м будет... Фу ты, господи, в 25-м будет 13, в 26-м будет 14, в 27-м 15. То есть по одному рублю каждый год будут прибавлять. А потом будет ставка ежегодно увеличиваться с шагом уже в 2 рубля, пока не достигнет 25 рублей в 32-м году. Значит, 100 лошадиных сил, 125 лошадиных сил. Поднимается с 25 рублей ставка до 28. В 25-м, 31 будет в 26-м, 34 в 27-м, и с 28-го года будет 35 рублей за лошадиную силу. Значит, 175 лошадиных сил, ставка повышается до 50 рублей, была 45, и, насколько я понимаю, она не будет никаким образом повышаться. И, значит, наиболее значительно вырастает ставка для автомобилей мощностью 200-225 лошадиных сил. На 7 рублей она вырастает в 25-м году. В 26-м году будет уже не 72 рубля, как в 25-м, а 75 рублей будет. Ну, короче, растут по всем этим, я сейчас вас цифрами, ну, вы выцепили, я надеюсь, свою конкретную лошадиные силы. Может быть, машины, которые вы собираетесь приобретать, тоже выхватили. И уже начали считать. Выше 250 вроде остается все по-старому. 250 остается, как и было. А вот до 225, значит, там есть изменения. Что я хочу у вас узнать? Скажите, пожалуйста, вы вообще, вот когда приобретаете автомобиль, раздумываете о покупке автомобиля, на параметр транспортный налог вы сильно обращаете внимание? Это является фактором для вас покупки? То есть, и вот то, что сейчас поменялся этот транспортный налог. Ведь, ну так, по опыту, это считается машина, вот машины до, значит, 250 лошадиных сил, в простонародье это называется доналоговыми, на самом деле. Ну, давайте справедливости ради. Мы всегда, когда смотрим какие-нибудь обзоры, выбираем машину, мы смотрим, чтобы она была там 249 лошадиных сил максимум, чтобы не платить повышенный транспортный налог, который потом там уже улетает в космос. Он становится очень дорогой, он вырастает в два раза, по факту. Вот 249 это одна налоговая ставка, 250 уже в два раза больше. 150 рублей там, по-моему, за лошадиную силу. Вот все остальное, что до вот этого двойного умножения налога, вас вообще интересует или нет? Вы обращаете на это внимание? И как смотрите на вообще повышение вот этой налоговой истории? Будете ли вы избавляться, может быть, от автомобиля, у которого какие-то стали неподъемными для вас налоги? Или не будете? Или, ну, а что делать? Ну, повышают налоги, значит, будем платить повышенный тот самый налог или искать, или рожать троих детей, чтобы этот налог списывать. Чтобы у вас его не было вообще, в принципе. 925-4-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, во ВКонтакте и в Телеграм-канале Радио. А, вот мне тут просто пытаются со мной вместе говорить, а я его немножечко обманул, затормозил. Радио говорит МСК латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Возмущен, честно говоря. Это у меня когда был выбор приобрести автомобиль, в котором 252 лошадиные силы, я думал, вот я такой хитрый, возьму где 220. Сейчас, судя по информации, которую вы сообщили, я этого не слышал, я как раз попадаю на самое большое увеличение.
Да, у вас сейчас будет стоить лошадиная сила 72 рубля.
А, обалдеть. Я еще, правда, не считал, сколько это получится.
Это получится почти 16 тысяч рублей.
Ага. Я вот заплатил в марте, я помню, где-то в районе 12 или 14. По-моему, 12 где-то. Все это такое.
Угу.
Ну, с одной стороны,
по сравнению с...
не так и много за год. Реально, если
говорить. Ну, да. Говорить,
потому что это машины, которые сегодня уже стоят, даже сложно сказать, сколько. Угу. Я тогда покупал несколько лет назад за 3 миллиона. Нормально, не жалко. Но тут дело в другом. У нас этот налог автомобильный, он уже, сколько, 2 или 3 раза, он задублирован у нас и в цене бензина, и еще в чем-то, и, по-моему, еще в чем-то. Я не знаю такой практики, чтобы был налог на владение автомобилем. Этот же налог, на который обещали отменить, в итоге, помимо НДПИ, это налог на добычу полезных ископаемых, также осел в стоимости бензина. Честно говоря, что-то как-то тенденция, понятно, к чему идет. Я вот как-то не очень, это, конечно, все здорово. Надо, наверное, действительно детей больше рожать.
Угу, вот. А получается-то мы нащупали, да, как демографию двигать? За счет транспортного налога. В меня попали. Вот этой истории 100%. Вот все, что касается третьего ребенка, я рассматриваю в первую очередь с точки зрения бесплатной парковки в городе и отсутствия транспортного налога. Я всегда смотрел и брал себе 149 сил машины, пишет Костя Змитина. Была как-то 220 сил, вроде по городу, по году размазать и немного получается, а вот раз в год 16 тысяч заплатить уже напрягает. Сейчас буду платить 3600 в год терпимо, и мне сил хватает. Вот, пожалуйста, пишет Костя Змитина. Вот Костя Змитина смотрит. Будьте, как я, многодетным, и не будете платить налог, пишет Сергей. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, вы знаете, я вот сейчас буду говорить, чтобы было понятно, что я не на жизнь жалуюсь, а так в целом. У меня 2 автомобиля сейчас осталось, только летний и зимний. Суммарная мощность где-то, ну, там, больше 700 сил получается, то есть налог как бы приличный. Uh-huh. Для чего я это говорю? Для следующего. Следующий мой тезис такой. Я считаю, что транспортный налог – это абсолютно несправедливое, а самое главное – это налог, который работает по принципу уравниловки. То есть вот я плачу налог, например, за машину, которая полгода стоит, ну, летний автомобиль, да, ну, или зимний, или летом, без разницы. И таксист, который с утра до ночи ездит по городу, он платит, ну, его расчет налога точно такой же.
Так? Угу, да.
Это крайне несправедливо. Я считаю, что это ущербная система, и с ней надо что-то решать, потому что это, ну, печально просто. Вот. При этом понятно, что есть же еще налог на роскошь, да, если там дорогой автомобиль.
Да.
Но вот это как бы, в этом логика есть. То есть, если ты обеспеченный человек сильно, можешь себе позволить, почему нет? Но... Понимаете, а сейчас вообще получается, что больше всех пострадают именно те люди, ну, что, так скажем, условно говоря, в сильно больших кавычках, там, средний класс, да, потому что люди, у которых очень мощные машины, ну, и там, если у тебя машина, там, условно, там, 500-600 сил, и она стоит, там, например, десятку, там, 10-15 миллионов, то там, ты, тебе налог... Очевидно, что ты не бедный человек, и ты как-то справишься с налогом. А самое большое удорожание получилось у тех, у кого автомобили, ну, скажем так, среднего класса, да, там, не сильно дорогие, ну, и не прям дешевые. И получается, что, ну, это же вообще какая-то глупость абсолютная. Поэтому вот, по моему мнению, это, надо эту историю уже наконец-то добить. Должна найтись политическая потенция, отменить этот налог, переложить эти деньги в бензин. Это, в общем, математика это пятого класса. Берем сумму налога, делим на среднее количество продаваемого бензина и в каждый литр добавляем, ну, вот эти деньги, да? Uh-huh. И тогда тот, кто ездит много и у кого прожорливая мощная машина, вот как, например, я сейчас еду, мне средний расход показывает 27 литров.
Вот. Сочувствую.
Я буду... Да, не, нормально. Не переживайте за меня, uh-huh. пожалуйста. Не тратьте на это свои эмоции. Я буду платить побольше. А если там, например, мой тесть ездит, у которого Volvo с небольшим мотором, у него там расход 11, он будет платить поменьше. Вот. И это будет справедливо, это будет логично. И логично, и справедливо. Такое вообще в налогах редко бывает. Но, в принципе, этого можно достичь. И очень бы хотелось, чтобы так и случилось. Ну вот.
Угу. Понял, да, спасибо. Но это старая история. Вот этот, то, о чем сейчас говорил Леонид, что надо просто это включить в стоимость бензина, и тогда будет справедливо. Кто ездит, тот и платит. Все будет отталкиваться от расхода автомобиля, да, на бензин, а не на его лошадиные силы и все прочее. Бывают машины там, которые мощные, при этом ничего не жрут. А бывают немощные, которые жрут и воняют, и еще только с ними не происходит, а лошадиных сил у них 100. Там, да, ну, бесконечный разговор. Только я думаю, что он не... Отличная идея, вот пишет Александра. Идея-то отличная, да. Еще лучше, хотите идею, а как вам насчет и туда положить налог, и в цену на бензин, и еще и автомобильный налог взять? История с понижением налогов, просто вот давайте честно друг с другом поговорим, нас не ждет в ближайшее время. Не будет понижения налогов. Ни транспортных, ни каких-либо других. Не. Не ждет. Платить-то можно, раздражает, что некоторые дотационные регионы этот налог делают минимальным. Да, еще раздражает, когда и машины на этих, зарегистрированных в других регионах, в основном ездят по Москве, например. И этот транспортный налог не идет, который они платят в бюджет Москвы, а идет туда, в регион, где они на этих машинах не перемещаются. Ну, как это победить тоже? Есть варианты, но ни один из них не используется. Если все станут многодетными, казна опустеет, пишет Сергей. Я думаю, если все станут многодетными, все будет в порядке. Будет больше людей, которые будут больше платить налогов. Потому что вот те, которые потом третьи, вторые, вот они все вырастут, и у них-то еще нет своих детей, они тоже купят машины и будут платить транспортный налог. Любопытно, какой транспортный налог платит пятиколесных падишах? Какова его величина? Давайте узнаем. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, Георгий, спасибо, что это в пятиколесных падишах вылетело.
Да, вы платите транспортный налог, Александр? Какая у вас машина?
Нет, я машину продал, у меня была «Лада Гранта», ну, прекрасное существо, да. Я ее продал, потому что, ну, я не захотел быть в дураках. Да, потому что сейчас вот эти все повышения налогов, это вот игра в дурака, кто кого обыграет. Государство гражданина или гражданин государства. И вот сейчас богатенькие граждане нашей Российской Федерации изо всех сил теперь пытаются подумать о том, а как же нам жить после 250 литров за это самое за автомобиль? И вот сейчас помните, как
история. 250 литров за автомобиль?
Не литров, а лошадиных сил, уважаемый.
Лошадиных сил.
Вы 15 лет назад проговорили о том, что 249 – это, как сказать, черта, красная линия.
Так, я вас цитирую, Александр.
Ну, ладно, ну чего вы придираетесь? Я вам четко ясно сказал, 249 лошадей, а вы для литров. Ну, кстати, про литр это прикольно, на самом-то деле, правда?
Да, я уж чувствую, что вам, да, весело от слова литр. Ну.
Да, на самом деле, чем сильнее сжимает на нашем российском горле власть руку свою, тем быстрее эта рука отсохнет, сжимая наше горло.
Ага.
Я сообщил нашему руководителю о том, что руководитель, вы чем сильнее сжимаете горло над нашей шеей, тем быстрее у вас рука или отсохнет, или оторвется от вашего тела государственного. Ага. Сжимание нас, граждан,
да, понял, шею, там, да, горло, да, отсохнет.
Да, потому мы что поняли. богатники, да, дайте договорюсь.
Я вас слушаю.
Наши богатые граждане сейчас будут думать о том, насколько государство их, так сказать, имеет или не имеет.
Угу. Для богатеньких граждан ничего не поменялось. На выше 250 лошадиных сил-то все осталось. Ну, что-то да, как-то вот это вот про что-то его душит, да, сегодня какая-то такая фантазия у человека интересная. Вот все его, ему надо 250 литров, и чтобы подушили немножко, да, и чтобы что-то там отсохло. Ну, как-то не знаю, куда-то не туда. Ну, вот что думает, собственно, пять колес. Вот так вот. Это не Леня Голубков был. Запоги, да? Понял. Ребят, транспортный налог уже включили в стоимость бензина, пишет Борис. Ну, я об этом говорю, да. Так. Мы и так платим и налог, и акциз с каждого литра бензина. Вот, много кто, видите, об этом вспоминает. Платим, да. Так. Ну, радует, что хоть 250, да, как-то вот туда не повысили. Мне вообще не нравится вот это 250. Я побольше сделал. 250 не такая уж и мощная машина. Ну, что такое 250 лошадиных сил? Ну, реально. Ни о чем. 250 лошадиных сил ни о чем. На светофорах вообще нет. Ну, 100%. Что такое 250 лошадиных сил? 300 сил. Вот это да, вот это порог. 250? Ну, как-то не знаю, не серьезно. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, ну, так этот предыдущий слушатель так прям раздражен и разнервничался. Я не понимаю, почему. Нам... бытность президентом, когда президентом был Медведев, обещал его убрать. Вот. И Владимир Владимирович Путин тоже обещал убрать. Но я думаю, что его вряд ли кто ослушается. Раз Пахан сказал, то все придут.
Вот мы можем с вами забиться, конечно, по поводу того.
Подождать реакцию, так сказать. Вот, не надо торопиться.
Подождать реакцию?
Ну да. Как бы тут... Uh-huh. Это в Москве столько, я так понял, повысили, да?
Да, это про Москву идет речь.
Ну да, а ну, у нас не только Москва.
Да, ну так они там сами принимают решение. Повышать, не повышать. Там вообще другие налоговые ставки. Джили, двухлитровый турбо, 200 лошадиных сил, пишет Вадим. Больше уже понты. Ну, давайте больше все-таки. Вот 300 больше уже понты. А до 300 лошадиных сил, мне кажется, нормально, нет? Я что-то в другом мире не живу немножко. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Георгий Романович, спасибо за эфир.
Да, здравствуйте.
Вот позвольте порассуждать вообще на тему. Оратор один высказался по поводу того, что власть должна найти политическую потенцию. Да, это вот я согласен. Солидаризуюсь с такой позицией. И вообще, вот автомобилист, он страшно полезен для экономики. Потому что, пользуясь автомобилем, он покупает топливо, покупает масло, шины, обеспечивает работой мойку, сервис, покупает страховку. То есть это, в принципе, в экономическом плане такой полезный гражданин. А страна у нас в то же время недоавтомобилизирована. Потому что машина дорожает, у них спор растет, сейчас еще и налог. То есть такое ощущение, как будто бы какой-то вот
Слушайте, но мы же говорим с вами про московские власти. Московские власти вполне себе настроены на то, чтобы граждане, жители Москвы меньше пользовались автомобилем. Они этого не скрывают, это вот они такую политику ведут. Они вот развивают общественный транспорт, который безупречно функционирует в Москве. Спорить с этим абсолютно лишнее. Поэтому они, конечно, настроены на то, чтобы машин было меньше. Я сегодня стоял в пробке, я, знаете, вот посмотрел по сторонам и поймал себя на мысли, что вокруг меня только такси. Я почувствовал себя в американском сериале про Нью-Йорк. Одни сплошные, даже каршеринга нет, только такси. Вот больше нет ничего. Интересно посчитать вообще, вот кто-нибудь занимался этим? Сколько? Ну, это на самом деле-то невозможно прям четко посчитать, какое количество действительно такси в Москве. Но ощущение, 90% стало этих такси. Но такси можно считать, наверное, частью, в принципе, общественного транспорта в Москве. То есть вот идет туда, конечно, в эту сторону развития. Мне не нравится, я автомобилист, да, вот просто на 100%. И общественный транспорт, ну, не лежит у меня душа к общественному транспорту. Нравятся мне автомобили, просто вот как вид техники. Любые, быстрые, медленные, маленькие, большие. Обожаю машины. Ничего не могу с собой поделать. Ну, видимо, хочешь ездить, вот плати налог. Что поделаешь, по-другому никак. Конечно, на метро и электробусе проще, дешевле и удобно. А какой интерьер? Ну, а за комфорт надо платить. Ну да, вот вам, в принципе, об этом и говорят. За комфорт надо платить. Любая машина – это комфорт. Ну и плюс налоги повышаются везде, слушайте. Ну, то мы можем, знаете, конечно, закрывать глаза на то, что происходит в мире, на то, что происходит и у нас в стране. Но мы же понимаем, что, ну, да, наверное, сейчас такое время, когда все только будет дорожать. Когда оно закончится, это время, не знаю, посмотрим. Ну, может быть, уже скоро закончится, а может и нет, а может и не закончится. В принципе, не такое, кстати говоря, критичное повышение налога. Ну, оно, его можно будет почувствовать, но оно разницу не сделает. Там платили 12 тысяч, стали платить 15 тысяч. Ну, плюс-минус там вот как-то так вот там примерно получается. Ну, наверное, да, лишние деньги, конечно, не хочется платить. Но катастрофы никакой не произошло. Плюс оно так плавно будет повышаться. И все равно до показателей автомобилистов, у которых машин там 300 лошадиных сил, так и не дойдет. То есть вот этот налог в 40-50 тысяч рублей в год... автомобилисты, у которых, в принципе, малолитражные, не очень мощные автомобили, так платить и не будут. А у нас два... Убежал у меня. В Москве самые большие вливания денег в инфраструктуру логично будет, если повысят транспортный налог, а также у нас идут боевые действия, нужны деньги в казну. Ну да. Слушайте, вот если транспорт, за счет транспортного налога в том числе, например, сделали набережную реки Яузы, пожалуйста, называется, готов платить этот налог сколько угодно. Вы, если бы там не ездили, это самое ужасное было место в городе с точки зрения дороги. Посмотрите, что сделали с этой набережной. Просто прелесть. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 14 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь, подвисай немножко, как и YouTube. В принципе, в последнее время там есть чат. Также подписывайтесь обязательно во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM. И в телеграм-канале радио говорит МСК латиница в одно слово тоже есть наша трансляция, поэтому туда тоже надо обязательно подписаться. Во, посмотрите, значит, любители ВАГа зашли в чат. Борис пишет: Volkswagen Tiguan по документам 220 лошадиных сил. Накатываешь Stage 3 за 200 тысяч рублей, получаешь 400 лошадиных сил и радуешься мощности. Да, и ездишь 3 месяца на нем. После того, как у тебя там все, мотор выплюнет поршневую всю группу на Stage 3. Но 3 месяца у вас будет бомба, что за тачка. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы высказать небольшую ремарку по поводу вашей фразы, что транспорт в Москве работает, как бы сказать, идеально, да?
Еще раз, транспорт в Москве, вы имеете в виду общественный транспорт?
Да, вы сказали, что
да.
В Москве работает идеально, да?
Да.
Я езжу очень редко и в рамках своего района. Вот есть маршрут, называется Т-57, он курсирует в районе станции метро Войковская. И последние два месяца были такие случаи, что на линии в выходной день, это было с начала сентября, не было ни одной машины. Это просто какой-то нонсенс. На все обращения или какие-то там, ну, жалобы, да, там, ну, вот, на этот Мосгортранс, да, они все принимают, через 30 дней отписываются и какие-то немыслимые вещи, то есть, говорят. То есть, ну, вот, совсем вы правы. И это только на примере одного маршрута.
Вот я... Т-57, да? Правильно я вас понимаю?
Т-57, да.
Это автобус, автобус.
Да-да-да, он раньше был троллейбус, поэтому приставочку сделали, когда троллейбусы убрали. Он, он такой небольшой, но на процентах 30 маршрута ездит только он. И замены нету. И пенсионеры вот и как бы пытаются куда-то достучаться. Но достучаться очень, очень трудно и почти как-то вот уже несколько месяцев нереально. Просто какой-то вот кошмар.
Я не знаю, вот сейчас смотрю, вот назову. Я прямо сейчас в онлайн-режиме вижу, вот едет.
А сейчас я сегодня на них позвонил в Мосгортранс. С утра было две машины на линии. Через час после моего звонка стало пять. То есть это естественно. Сегодня я создал очередное обращение.
А, вы думаете, это из-за вас они поехали?
Да, буквально всё, вот понял. После обращения Мосгортранс начинает звонить в этот, в автопарк или куда там, и говорит, а почему у вас нету, почему у вас стоит там, что два автобуса сломались, ну есть же замена. И после этого все нормализуется.
То есть вы позвонили Мосгортранс, и они вывели сразу дополнительные машины на маршрут?
Да, и это уже неоднократно. Вот вы будете смеяться.
Да, мне хочется добавить, а минусы будут какие-то? Потому что, честно говоря, ну, это значит, что все работает, нет? Прекрасно. Я только что открыл карту, просто обычную карту, и увидел, как в режиме реального времени там по этой карте едет этот автобус по этому маршруту. Это абсолютно точно, никаким другим словом, как безупречная работа городского транспорта в рамках такого мегаполиса, как Москва, не назвать. Не, ну слушайте, это тем более, вот смотрите, Виталий Филип говорит, вот 57 есть дублеры, иные маршруты, там ходит 300-й экспресс. Вот он у нас адепт как раз общественного транспорта, вот говорит, ездит экспресс на одном маршруте в один день, все остальное работает хорошо. Ну, это с этим вообще, мне кажется, бесполезно спорить с тем, что общественный транспорт в Москве работает безупречно. Для того, чтобы понять, что такое безупречная работа транспорта, наверное, надо попробовать транспорт хоть где-нибудь еще. Хотя бы в каком-нибудь одном городе в мире, в любом городе. Неважно, это будет город России или это будет город какой-то другой страны. Вот просто в одном месте еще где-нибудь попробуйте прокатиться на общественном транспорте, и сразу вы поймете, что такое общественный транспорт в Москве. Это вообще... Ну, мне масса примеров приходит в голову. Ну, вот в Армавире. В Москве лучше с общественным транспортом. Ну вот, видите, а этот человек самый настоящий кубаноид, который обожает свой Армавир. Это Александр Казаков, наш звукорежиссер. Вот, говорит, в Москве лучше. Лучше, чем в Кабуле. Ну да, да. Ну, если вы не были, я очень советую вам куда угодно съездить, посмотреть, как работает общественный транспорт. Не знаю, в Санкт-Петербурге посмотрите. Я думаю, тоже не худший вариант. Ну, просто посмотрите, а потом сравните с Москвой. Это, мне кажется, вопрос, который, ну, не оспаривается вообще ни с какой точки зрения. Но мы про машины. Напомню, я говорил о том, что спрашивал у вас, обращаете ли вы внимание на транспортный налог и то, сколько вам придется платить при выборе автомобиля. А является ли это для вас аргументом? Выберете ли вы одну машину в пользу другой машины? Если, например, там, вас не устраивает то, сколько придется платить в год за использование этого автомобиля. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч. Здравствуйте.
Ну, по поводу транспортного налога. Ну, вот тут как бы несколько моментов хотел сказать. Ну, это один из самых отвратительных налогов, которые существуют у нас вообще. Вот, ну, даже хотя бы по той причине, что в общем-то, по факту это налог-убийца. Он вызывает к жизни вот такие всякие сиротские варианты, как, например, там «Прада» с мотором с 4-цилиндром 2,7 литра, там 4 цилиндра, он еле едет, не едет. Чем мощнее машина, тем она быстрее совершает маневр, тем короче его время. Это безопасность напрямую связана с ездой. Вот. И так везде, понимаете, вот такие всякие там вот Lexus RX, там то же самое есть, который тоже не едет, а стоит один вид от него остается. То есть налог в этом смысле плохой. То есть он снижает безопасность движения. Опять же, мощный двигатель, большой двигатель, он имеет ресурс гораздо больше, чем маленький. Это все-таки машина, это, как сказать, это вторая по стоимости вещь у человека. Квартира, машина. И желательно, чтобы эта вещь, она имела все-таки существенный ресурс какой-то, понимаете, это вложение долгосрочное. Вот я так думаю. Вот, ну вот, опять же, смотрите, какой момент вот нашей истории. У меня, у нас был Lexus RX, вот, был у меня Lancer Evolution, да, дорогие машины, сытные времена. Мог платить деньги, так сказать, работал и так далее. Сейчас, сейчас такой возможности нет, ну, так сказать, уже все, так сказать, ну, условно говоря, на пенсии, допустим, человек выходит на пенсию, вот. И у него такая возможность пропадает. Что же ему теперь, автомобиль менять? Вот.
Ну, наверное.
Вот. То есть, понимаете, какая история? То есть, и человек сталкивается с тем, что он хороший автомобиль должен продать и себе, ну, какую-то там купить сиротскую бабухайку, что ли, не пойму, там, с двигателем, там, полтора литра турбо, там, и так далее, там. То есть, это очень плохо. Поэтому только в стоимость топлива это самое справедливое решение. Ну, то есть, этот налог. Тогда, соответственно, будут платить те, кто больше едет, кто больше изнашивает дороги, кто больше загрязняет атмосферу и так далее. Вот и все. А в том виде, как он существует, ну, что могу сказать, вот в свое время была амнистия налоговая, да, вот. Надеюсь, что все-таки и опять сделают.
Ага, понял.
Кстати, администрирование его стоит больших денег. Вот, кстати, сказать. Вот. То есть он сам себя сжирает еще к тому же, вот.
Понял, хорошо. Спасибо. Про налоговую амнистию хорошо было. По поводу объема. Объем не двигатель. Чем больше двигатель, тем мощнее, тем он надежнее. Ну, такое, да? По-разному бывает. Мы сейчас в моторы свалимся. Моторы, моторы. Это немножко другая программа. Ну да, менять авто. Отец вышел на пенсию, продали Range Rover, купили Кугу, пишет Андрей. Боже упаси нас еще от одного транспортного налога, который будет еще и в стоимости бензина. Помните, мне недавно Матвиенко говорил, что так сделают. В итоге стоимость бензина поднялась, а транспортный налог нет. Поэтому давайте без вот таких выкидонов. Так нет, транспортный налог поднимается, вы, наверное, прослушали. Поднимается, поднимается. Все, все спокойно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Москва. Ну, вы знаете, вообще где-то... Ну, наверное, даже с 90-х годов, когда еще вот активно начали таскать иномарки, вот бушные и прочее, ну, обращал вот и я внимание, и среди моего круга, обращали внимание, ну, разница была, там, допустим, были некоторые позиции, там, 143 силы, вот, двухлитровый дизелек, Audi, Volkswagen были.
Да.
Ну, и при выборе, ну, все-таки играла роль. Плюс бюджет ограничен, как они Skoda Fabia, там, 64 силы было один.
Да,
ну, мне почему-то... В области налог был там порядка там 700 рублей, что-то такое, или даже меньше. И удельно, и сразу как бы шаг, сразу, ну, там, геометрическая прогрессия, вот эта, да, она, ну, так сказывается. То есть ты там по 1000 рублей в месяц платишь, или... скажем, незаметное что-то, да? Плюс, я думаю, что не было вот этих 249 сил бы, не использовали вот дефорсирование так называемое, да, если бы это не было актуальным. То есть очень небольшое же количество людей настолько состоятельных, для которого это не имеет значения. Ну, я думаю, там 1%, наверное, если не меньше. Спасибо, да, не буду больше времени.
Да, занимать. Спасибо, спасибо. Точно, абсолютно. 249 – это рабочая схема. Ну, потому что никому не хочется платить налог за 252. Есть такая распространенная модификация. Она была у Audi. У Audi вообще есть интересная штука. Я точно знаю, у дизельных, по-моему, это Audi. Трехлитровых. У них есть 250 лошадиных сил, но по документам там 250 и 0,07. Да, да, да. И 0,07 лошадиных сил. И они платят уже повышенную ставку. Это какая-то просто дурь самая настоящая. То есть вот какие-то сотые процента. А вот когда у тебя есть машина на 252 силы или на 258, например, Вдруг такое может быть, да? Ну, такое 100% есть. Это вот у BMW, я точно знаю, в свое время так было. Трехлитровая машина, 258 сил. И ты, получается, ничего не получаешь с точки зрения мощности и платишь с ничего вдруг гигантский налог. Хотя разница между 250, где 58, там и 49, абсолютно точно. Они потом как раз смекнули и начали поставлять на российский рынок машины с пониженным налогом. Но, кстати говоря, сейчас, если вы завозите вот этих всех немцев, черт знает откуда, обратите внимание, вот те же самые трехлитровые все эти модификации, они будут 265. Почти все. И уже у вас будет повышенная ставка. Хотя те же самые машины один в один, какой-нибудь X5, например. Или Q7, они в, там, когда бы для российского рынка были, они были 249 сил. Но вот если у тебя уже 300 лошадок, вот тут мне странно. То есть, если ты покупаешь машину уже на 300 лошадей, на 400 лошадей, на 500 лошадей, вот тут, мне кажется, уже всем наплевать абсолютно на этот налог. Ты уже понимаешь, что ты покупаешь что-то быстрое, мощное и дорогое, и, соответственно, там у тебя надо думать уже об обслуживании этого автомобиля, а не о налоге в год. А вот 249 и 252, вот это, конечно, да, обидно. Но я согласен с Андреем, который пишет, что роль есть до и после вот этой отметки в 249. Все остальное терпимо по году. Но реально, если смотреть разброс, то ну, там просто в два раза умножается он сразу. 250, а там сразу 150 рублей ставка налоговая. Это очень сильно чувствуется. Реально разница же есть только вот на этой отметке. Поэтому и говорится, что все, что до, это доналоговая по факту машина. Минимальный какой-то налог. 3 литра, это чтобы ездить 79 км в час, никогда этого не понимал. Значит, может быть, не ездили никогда? 3 литра, это ж, ну, 2 литра, это же известно, может быть, только пакет с соком, нет? Мы же все с вами это знаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Георгий. Да, здравствуйте. Смотрите, меня Армен зовут. Значит, обсуждаем налог, правильно?
Угу, угу.
Вопрос такой. А почему аж, когда по страховке считают ущерб, да, считают года, там, старая машина платит меньше?
Да.
А налоги, как бы, новая и старая, как бы, лошадиная сила одна, а цена машины разная.
А как вам налог-то казалось, берется... если бы нам и бы считали, то старая машина должна была бы большую налоговую ставку платить или меньшую?
Вот смотрите, когда по страховке платят на ущерб, да, платят меньше.
Да.
Налог тоже пусть меньше берут.
Угу. Ну, мне потому что я...
Потому что стоимость машины, то есть налог берется от стоимости, от суммы какой-то, правильно?
Так, ну,
если она старая, она дешевле.
Она дешевле, да, но мощность-то у нее осталась та же самая, и, скорее всего, экологические нормы у нее будут... Экологические нормы у нее будут другие.
Нет, экологические нормы другие, это понятно, а налог-то это не экология, налог-то это налог.
Ну, налог это все,
налог,
это окружающее.
Имущество, это... правильно?
Почему? Налог это то, что у тебя, ну, мысль понятна, спасибо. Налог тратится в том числе на фасады зданий, которые от выхлопа загрязняются, на дорожное покрытие, вот на это, на все тоже, типа, это заложено все в транспортном налоге. И расчет такой, что, типа, чем машина мощнее, тем она больше урона наносит окружающему ее миру. Но мне кажется, что если вот из этой логики мы будем исходить, то старые машины, за них тогда надо будет платить больше налог. И это, кстати говоря, практикуемая в мире история. Вот тут я против. Сразу говорю, я резко против выступаю. Отстаньте от старых машин. Все, растаможка старых машин дороже, пишет XMR. Да, растаможка старых машин дороже. Сколько там? 3-5 лет? Самый нормальный вот по растаможке срок. 3-5 лет. Где-то я читал недавно. Ну, в общем, главное, все, от старых машин не трогайте, пожалуйста, старые машины. Мне их жалко. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Олег, Москва.
Здравствуйте,
Олег. Ну, во-первых, если человек покупает себе дорогую машину, а выйдя на пенсию, не может ее содержать, то возникает вопрос к его бизнес-стратегии.
Угу.
Вот. А что касается налога, ну, он, естественно, повышается в силу инфляции. Но тогда уж надо касаться и других налоговых схем. Например, повышение льготы при покупке квартиры или при страховании депозитов. Инфляция на них тоже распространяется. Так что это не должен быть процесс однобокий.
Угу. Понял. Ладно. Хорошо. Infiniti FX35, 280 лошадиных сил, не парюсь, вообще 40 тысяч налог в год, пишет Майк. Вот это хороший вообще подход. Вообще надо, конечно, не... Я считаю, что мы все-таки отталкиваемся еще раз от выбора автомобиля. Наверное, не надо машину выбирать по налогу. Так я вам скажу. Машину надо выбирать сердцем. Вот вам лежит машина, значит, ее надо брать. Вот хотите вы, чтобы она перла, елки-палки, V8, 4,2. Audi A8 с мотором 4,2. Вот что-нибудь такое, там, 370 лошадиных сил. Все, что не V8, вообще не мотор. Если вы так считаете, берите. Ну да, придется заплатить дороже. Слушайте, ну ее и там обслуживать вы одуреете, это V8, справедливости ради. Поэтому надо брать душой машину, чтобы вот лежала. Чтобы вы отходили от автомобиля, оборачивались всегда на него. Вот он такой должен быть. Она... А, как ты брал моноколесо? Не, моноколесо не надо. Моноколесо не надо брать. Для него моноколесо, кстати говоря, безналоговая история. Абсолютно, да. Ну, там оно и одно всего. Кстати, до первого числа надо налоги оплатить и спите спокойно, пишет XMR. Кстати, да. До второго? Ну вот, на недельку до второго надо оплатить. Пожалуй, все ваши налоги. Короче, любите автомобили свои, платите налоги. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.